Приветствую церковь, братья, сестры. Как уже стало, наверное, традицией, когда какого-то из пастырей нету, то мне предоставляется такая возможность проповедовать, точнее учить. Хотел бы сегодня начать слово с такого достаточно интересного места в Священном Писании. Это конец уже Нагорной проповеди, 7 глава Матфея. Достаточно известный стих, я думаю, каждый из нас когда-то слышал, рассуждал по этому поводу. Здесь говорит о двух путях, два пути жизни, которые предлагает нам Господь. Так, Евангелие Матфея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Дальше из контекста мы этой главы, мы узнаем, что помимо того, что существует двое ворот, существует два пути. Также дальше мы читаем двое плодов, два основания существует, два строителя. Что здесь хочет Господь нам сказать? Не существует третьего, так называемого, альтернативного пути. То есть, если ты не на широком пути, то ты на узком. А если не на узком, то на широком. И другого быть не может. Причем самое интересное, что путь, по которому мы сейчас идем, будет определять наше дальнейшее будущее. Идем ли мы в погибель или вместе в общение с Господом. Итак, кому обращены эти тексты? Вообще, первоначально Господь здесь говорит к верующему народу Божьему, к избранному народу Божьему. И на протяжении многих лет также эти тексты читаются народу Божьему в церкви для нашего назидания. Почему? Существует явная озабоченность пастырей, которые проповедуют, явная озабоченность пастырей духовным состоянием прихожан церкви. Многие же понимают, что кто-то из тех, кто сидит на церковных скамейках, не знает Господа. С точки зрения этого стиха, если он находится в действительности на пространном пути, то конец его уже предопределен. Знаете, как многие родители говорят, что вот там, ты широким путем идешь, ты пространным путем идешь. Куда не знать, ты идешь в погибель. Откуда не знать, я же еще ничего не сделал. В Библии четко написано, по которому пути мы идем, можно определить наше конечное направление или конечное наше пункт, куда мы придем. Итак, многие, кто шел пространным путем, попытаются войти тесными вратами. Интересный текст. В принципе, здесь нету параллельного текста на Матфея, но о такой же мысли здесь начинает в Луке говорить наш Господь. Это Лука 13 глава, 24-27 стихи. Итак, он говорит так. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели, пили перед тобой, на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“». Это кто эти люди, о которых говорит Господь? Они будут называть Иисуса Господом. Будут утверждать, что ели и пили перед Ним. а он им скажет, отойдите от меня. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о такой теме «Опасность следования пространным путем, ведущих в погибель тех, кто находится в лонах Церкви Христовой». Так что такое широкие врата, что такое пространный путь, и почему многие за ним идут, им идут этим путем? Из стиха, из контекста 13 стиха мы понимаем, что это путь, которым большинство людей идут, многие им идут, большинство людей. Путь преступника, скажите мне, широкий или узкий? И сколько людей следует этим путем? Немногие люди сворачивают на путь преступления. Стиль жизни преступника на самом деле не свойственен для большинства людей с точки зрения статистического обозревания всего населения планеты. У нас немного преступников, соответственно, в сравнении с тем, сколько людей живет на этой планете. Но это тоже широкий путь, путь преступника. Мы знаем, что преступники не идут правильным путем. Те, кто приступает закон, они также согрешают. Многие пойдут и идут путем, которым немногие люди согласятся идти. Но это тоже может быть пространный путь и тоже могут быть широкие ворота. Поэтому широкий путь прежде всего определяется не статистическим показателем, а стилем жизни каждого человека. То есть широким, пространным путем может идти совершенно небольшое количество, группка людей, которые, допустим, находятся в тюрьме. Но также группа людей, которая также небольшая, которая находится в церкви, она также может пойти пространным путем. И поэтому хотел бы выделить первый пункт, о котором я хотел поговорить. Это посещение церкви и участие в церковных ритуалах не гарантия спасения от греха. Это прежде всего причина, почему мы не попадаем в общение с Господом. Мы не можем пройти через эти врата из-за греха. Если бы не было греха, если бы мы были бы абсолютно безгрешны, то не было бы проблемы. Мы могли бы быть с Господом. Это первое спасение от греха, это первое обетование, которое было дано в Евангелии от Матфея, когда пришел, что Он спасет народ свой от грехов их. Первое обетование об Иисусе Христе в Новом Завете мы читаем. Мы знаем, что грешники живут в мире, а что праведники, которые были как бы вырваны из мира, было зачтено праведность нашего Господа Иисуса Христа, идут в лоно церкви. Но у нас в стране, как мы считаем, когда мы смотрим вообще общие показатели, что 80% людей относят себя к тем или иным христианским деноминациям или учениям. Но посмотрите, какие мы законы принимаем, за какие мы законы голосуем. Почему? Почему такая ситуация в стране, когда вроде бы мы называемся христианской нацией, но на самом деле христианства нету в наших законах, нету в нашей жизни? Потому что грех является внутренней проблемой человека. Грех, он присутствует в каждом человеке, вне зависимости от того, как он проводит воскресение. Не обязательно быть в мире, чтобы жить по-мирски. Мир находится внутри человека. 1 Иоанна мы читаем, что не любите мира и не того, что в мире. Почему? Потому что в мире есть что? Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, похоть. Что это такое? Мы узнаем из послания Якова. Написано, похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Похоть находится внутри каждого человека, в человеке, в его природе. Там, где есть похоть, там присутствует сила греха. Вне зависимости от того, где человек находится, либо в лоне церкви, либо живет вдали от христианской жизни, смотрите каждый за собой, смотрите по проявлению похоти в своей жизни. Похоть является знаком того, что человек направляется пространным путем. Поэтому я хочу сказать второй пункт. Похоть – знак пространного пути. Итак, какой путь современных христиан? Вообще, что мы хотим от жизни? Что мы хотим от жизни? Спросите каждый себя, что я хочу от жизни? Хотел бы поделиться просто наблюдениями, которые у меня создались за то время, которое я общался и был в церкви. Общался среди верующих и о том, что много говорится, может быть, старшими братьями, когда собираются, и там мы ездим иногда в Сакраменто и говорим об этих также вещах. Проблема молодежи, которой явно озабочено сегодняшнее наше объединение. О чем сейчас забота, о чем сейчас у нас, о чем наше помышление у нашей молодежи? Комфорт, карьера, дом, машина, семья, флэт-скрин ТВ. И это не грех, сам по себе это не грех, поверьте мне, но спросите любого человека, который выйдете на улицу, спросите любого человека, который живет мирской жизнью, который живет жизнью в грехе. Не этого ли он хочет? Не хочет ли он комфортной жизни? Не хочет ли он иметь хорошую машину? Не хочет ли он иметь красивую жену или мужа? Не хочет ли он иметь, я не знаю, отпуск и так далее, повышение в зарплате и все такое? Не пространный ли это путь, не широкие ли это врата? Желание, которое мы имеем, желание, которое входит через обозревание нашего мира, похоть очей, которая входит в нас, это является похотью, это является руководствующим принципом нашей жизни. Похоть в основании всего этого. Все себе, все для меня. Все для меня машина, для меня карьера, для меня жена, для меня телевизор, для меня отпуск, все для меня. Посмотрите, как люди сегодня молятся, дай мне хлеб мой насущий. В Библии написано, дай нам. Дай мне. Люди перестали замечать окружающих нас людей. Они вроде бы есть вокруг, они есть, мы их видим, они существуют, они говорят, они приветствуют вас брат, приветствуют вас сестра, но их нету. Их нету в наших молитвах, их нету в наших помыслах, их нету в наших делах. Мы все говорим, и это часто я сам сталкиваюсь и сам за собой замечаю, поэтому говорю с собственного опыта. Мы говорим, я хочу этого, Господи, дай мне это. А кто-нибудь спрашивал, что Бог хочет? Кто-нибудь спрашивал, какую хочет, чтобы Господь мне работу брать? Какую мне работу брать? С кем мне встречаться? Спрашивал ли я Господа, как мне проводить воскресенье? С кем мне проводить воскресенье? Что мне делать? Родители, в свою очередь. Такое складывается ощущение, что в некоторых случаях просто плачевное состояние. Ночами не будут спать, с колен ночью не встанут только потому, что их дитя не получил работу, не поступил в университет. А то, что он Бога не знает, то, что живут для собственного удовольствия, для собственной похоти, их как будто не волнует. Многие говорят, смотрите, как нас Господь благословил. Мы жили в Советском Союзе, в постоянных гонениях, в голоде, в нищете. Посмотрите, как Господь теперь благословляет наших детей за это. Такое ощущение складывается, что Господь уже оставил давным-давно. Если дети вышли на просторную дорогу, живут ради удовлетворения своей собственной похоти, какое же это благословение? Широкий путь богатств, пространный путь богатств, широки врата богатств, широки врата тех, кто желает, кто сердце свое положил, чтобы для себя, для удовлетворения своей похоти, удовлетворения своей гордости, чтобы для себя все это производить, для себя все это брать. Посмотрите пример. Помните эту притчу, которая Лука 17 глава, все ее знают, это о богаче и Лазаре. 19-31 стих. Жил богач. В Израиле жил богач, богатый человек был. И он кушал хорошо, питался хорошо. У него был собственный бизнес, и рядом с ним, около его ворот, был бедняк Лазарь, который только крохами питался за стола. Богач был хорошим человеком. но попал в ад хорошим. Он был бизнесменом. Он был из Иудеи. Он был израильтянином, значит. Он посещал синагогу. Молился Богу. Отдавал десятину, как это было принято тогда. У него была жена, скорее всего. Свой собственный бизнес. Хороший дом. Но он попал в ад. Потому что жил рядом с горем и никак не помогал. Его сердце абсолютно не располагалось, чтобы поделиться с ближним своим, с братом своим. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что похоть производит безразличие к окружающим людям. Смотрите за этим. Каждому надо здесь, находящимся в лоне церкви, смотреть за собой. Если наше желание, наша внутренняя потаенная жизнь, внутренние мотивы, которые бы не видны людям окружающим, но нам знакомы, если они производят безразличие к окружающим людям, посмотрите, какой дорогой мы идем. Горе будет, если кто-то из нас, с кем мы общаемся, с молодежью ли или нет, если они не будут уже с Господом, когда, допустим, закончится жизнь, и мы их не увидим на небе. Следующий пункт, о котором я хотел поговорить, третий, логически вытекает из этого. Безразличие всегда бездейственно. Безразличие всегда бездейственное. Многие говорят, знаете, много слышно, что я живу ради Господа, знаете, да. Но только все для славы Господа, это не меня, это Господа надо благодарить. И, конечно же, это только Господня заслуга. Очень хорошие, правильные слова. Но очень много людей, которые говорят правильные и красивые, и библейские теологические слова, но не понимают, что они говорят, не понимают сути сказанного. Не понимают, что это слово, которое мы говорим за собой, несет определенную ответственность. Если мы говорим об этом, мы должны жить соответственно того, как мы живем. Немного о словах поговорим. Известный текст, я его прочитаю, Матфея, 25 глава, 31-46 стих. Это говорится о том, когда придет Сын Человеческий во славе Своей, знаете, со святыми ангелами, и сядет Он на престоле славы, да, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как, знаете, пастырь отделяет овец от козлов. Итак, буду читать 31-32, 41-46 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Посмотрите еще раз на описание этих людей, о которых я поговорил. Они называют Иисуса Господом. Господи, Господи, когда мы? В целом эти люди были готовы помочь Иисусу. Они не говорили, не спорили, что они не должны это делать. У них было в сердце готовность, желание: мы должны жить для славы Господней, должны обязательно помогать другим людям. Должны замечать нужду, должны замечать горе. Они понимали, что они что-то должны были сделать для Господа. Но это понимание, оно недостаточно оказалось. Они не сделали. И конечное их место, их, так сказать, направление. Мы все знаем, мы все прочитали. Первое соборное послание Иоанна, 3 глава, 17-18 стих, мы читаем так. «И кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Понимаете, что там, где нужда, там есть Господь. Иисус всегда там есть, там Иисус находится всегда, где есть нужда. Иисус находится всегда там, где есть горе. Только мы иногда не замечаем это. Но написано так, что если мы затворяем свое сердце от нужды, как пребывает в том любовь Божия, пишет Иоанн. Если мы говорим, что мы действительно познали любовь Божию, мы действительно познали Бога, то наши слова, это естественно будут выражаться в наших действиях. Итак, что мы должны сделать и как вообще исправить ситуацию, как нам жить, что нам делать, как? Хотел бы обратить ваше внимание и посмотреть на контекст 7 главы. Это значит, уже конец Нагорной проповеди. И буквально, если мы посмотрим на один стих выше, 12 стих, мы читаем так, что здесь интересная такая ситуация происходит. Он говорит и так. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки, так называемое золотое правило», как многие его называют. Очень интересно, он здесь, во-первых, здесь как-то резко мысль обрывается. То есть он начинает говорить, здесь он раньше говорил о суде, говорил о том, чтобы отношение, поощрение к молитве, поощрение к прощению, резко здесь прерывается, он начинает говорить насчет пути. Почему? На самом деле, вот это 12 стих и так, это является заключением той мысли, которую он еще начал гораздо раньше, в 5 главе. В 17-20 стихах, если вы посмотрите 5 главу, начинается очень интересная мысль. Иисус говорит, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить закон. И что если наша праведность не превзойдет праведности фарисеев, то мы не сможем зайти в Царствие Небесное. И на протяжении 3 почти глав Иисус показывает, что является убийством, что является прелюбодеянием, что является любовью, что является делами милосердия, богатством, судом. Все это из себя представляет закон и пророки, которому здесь он говорит, оно все суммируется, в конце концов, оно все суммируется в одном правиле. Поступайте с ближним так, как вы хотите, чтобы с вами поступали другие люди. Это всегда самоотречение, потому что если я хочу поступать, чтобы со мной поступать с другими, как поступали со мной, я уже не смогу многие вещи делать. Мы, конечно, у нас нет времени вообще говорить о всех этих 3 главах, но очень интересно, несколько мыслей, посмотрите в них, что здесь также он немного уже идет в сторону пути, потому что здесь, вы знаете, эти тексты, когда он говорит, что так поступают язычники, он здесь в этих 3 главах сопоставляет путь язычников, которых Израиль, они не любили их, это неверующие, это неизбранные люди, они не знают Господа. Он обличает их и говорит, да, но если вы воздаете добром, кто вам делает добро, то так же язычники поступают. Вы посмотрите, они абсолютно так же живут. Поэтому мы должны воздавать добром тому, кто даже нам не делает добро. А это самоотречение. Путь Христов, по которому проповедовали наши апостолы, о которых говорил Господь, это путь прежде всего самоотречения. «Отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной», так говорит наш благословенный Господь. Это путь Духа, о котором Он говорит в Галатах, говорит, что «живите по Духу и не будете, как бы, сейчас я уже не смогу сейчас дословно сказать, не будете...» Ну, все знаете, да. Да, исполнять вожделение плоти. Вот. Это путь именно жертвования своими собственными интересами, своим собственным «я» каждый день. Как в английском Библии написано «take up your cross daily», каждый день возьми крест свой и следуй за ним. Этот путь – это жизнь Христова, которую нам Господь предлагает, она является... Эта жизнь, она является самым большим благословением. Вы понимаете? Это ради того, это то, что ради того, что нам стоит жить. И это уникально является благословение. Почему? Потому что мы не знаем, что, допустим, человек, который там поклоняется Мухаммеду. Он ходит, там поклоняется. Он же не может сказать, что с каждым годом, когда я похожу, поклоняюсь Мухаммеду, или там кто-то ходит там в мавзолее где-нибудь на Красной площади, он заходит, когда каждый день, когда я вот, каждый год, когда я захожу туда, поклоняюсь там этому Ленину или так далее, что я каждый год преображаюсь в образ Христа. Только христиане могут сказать об этом благословении. И это является свидетельствованием плодоносной христианской жизни, когда люди, смотря на нас, говорят, что каждый год он превоплощается в образ Христа. Немного, немного, но Христос берет, и наши мотивы очищает. Сначала наши дела, наши мотивы, нашу потаенную жизнь, нашу тайную жизнь. Поэтому, заканчивая на этой мысли, хотел бы сказать, что путь Христов, путь самоотречения – это есть христианский путь. Это есть тот узкий путь, к которому Господь нас призывает идти, и поэтому давайте, братья и сестры, встанем, помолимся и возблагодарим Бога прежде всего за ту возможность, которую Он нам дал, за возможность идти этим путем вместе с Ним. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа и за ту пролитую кровь, которая была пролита за нас на Голгофе, которая позволила нам очиститься в действительности от этих грязных мыслей, от этих грязных дел, которые были с нами в мире. И я благодарю Тебя, что Ты призвал нас, и Ты преображаешься в нас, Ты очищаешь нас, Ты заботишься и любишь нас. Благослови всех слышащих этих слов, и меня благослови, дабы нам не обманываться и не ходить широким путем, не входить широкими вратами, но, Господи, искать Тебя, искать путь Твой, стучаться, как Ты говоришь, молиться Тебе, дабы нам найти, дабы нам ходить путем узким, дабы нам не погибнуть. Я прошу Тебя за каждого из тех, кого сейчас нет, но которые наши братья, сестры, которые посещают, которые, может быть, по каким-то причинам ослабели, упали духовно, я прошу Тебя, чтобы Ты подкрепил их, чтобы Ты осветил их разум, чтобы Ты наполнил их силой Духа Своего Святого, чтобы они могли в действительности отвергнуть себя, отвергнуть свои собственные желания, собственные какие-то похоти, которые в действительности заставляют их оставаться дома, которые... посредством которым они могут затворять сердце свое и не помогать ближним своим. Господи, Ты просвети их не разум, дабы они не погибли, дабы они не пошли этим широким путем, но они могли покаяться и вернуться к Тебе. Все это прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.